Это одна сторона. Другие стороны, которые особенно ярко проявились у подвижниц католических, у великих, тех, которых церковь католическая теперь называет великими святыми и учителями церкви. Здесь уже другое. Видите ли, вот это воображение является своего рода общей платформой для всей католической аскезы. То есть представление себе образов, картин и отсюда рождающихся видений. Так вот, если мы обратимся к истории католических великих святых, то что мы видим? Например, ну, Тереза Авильская, это самый, может быть, да нет, это не самый яркий, потому что таких много примеров. Но я привожу обычно ее, потому что здесь очень выпукло все показано. Когда Христос, опять же, в кавычках, является к ней и объявляет ей, что до этого я был твоим Богом, а отныне я не только Бог, но и супруг. Тереза Великая падает в обморок от восторга. И даже умирая, она говорит, повторяет, наконец-то я вижу, о Бог мой, супруг мой. Не жених, вы слышите? Не жених, а супруг. Не смешивайте эти вещи. Когда мы поем, так сказать, все жених глядят и так далее. Вы, во-первых, понимаете всю разницу, понимаете образность. Здесь, увы, не только о других вещах говорится, но и без всякого символизма. Вот это вот богосупружество, если хотите, является одной также из очень ярких характеристик, которые связаны с католической аскезой. Она видна у Анжелы Блаженной, у Катарины Сиенской. Она ярко проявилась у последней великой святой, учителя церкви. Последней. В 98 году, или в 97, этот папа возвел в ранг посмертно, там очень здорово, там посмертно можно в чинах продвигаться. Посмертно возвел в ранг учителя церкви, это высшая ступень, Терезу Маленькую. Это монахиня, которая скончалась в возрасте 24 лет, и она стала учителем церкви. Вы слышите? Чем же она отличилась? Тем, что она говорила и пишет свои книги. Кстати, талантливейший писатель. Это вот это рождается такими талантами. Просто читается легко. Не дай Бог, если эта книга разойдется и попадет в наши женские, так сказать, обители и коллективы. Потому что записано изумительно. «Я буду любовью в сердце моей церкви». Это с социальным знанием. «Я всю жизнь думала, что я буду великой святой. И теперь я поняла, как я стану великой святой. Со Христом как? Христа, она, значит, это все украшала цветами и так далее». Ее, значит, младенец Иисус был ее, так сказать, ну, детищем ее. Ну, не вышла замуж, ну, что вы думаете? Все осталось, и вот все трансформировалось в это. Но, посмотрите, каким образом? Она же все время, ну, скажем прямо, играла с младенцем Иисусом. И вдруг мы видим такие пассажи, что изумляемся. Кто же младенец? Я взглянула на него и увидела, кто он. Нам не нужно было ни о чем говорить. Мы посмотрели друг на друга и все поняли. И маленькая Тереза утонула в глубинах его любви, как в океане. Изумительно. Уже маленькая Тереза. Только что был маленький Иисус. Роман с Богом. И это именуется великой святостью. Учитель церкви. Вы слышите? Вы какая беда? Вы только подумайте, что творится. Это страшная же беда. Вот эта беда движется на нас мощным потоком сейчас. Учтите. Мощным потоком. Если святые отцы запрещали, категорически запрещали принимать какие-либо видения, верить в сновидения, верить всяким ощущениям, переживаниям, категорически, как пишет Григорий Синаид, если не хочешь сойти с ума. Точно, точно. Именно сойти с ума. Сейчас это пропагандируется, распечатывается, огромными тиражами издается и возводится на уровень не только блаженной, а как ее, какая Макария это там? Богом данная. Ну что там Макария? Сейчас таких Макарий у нас очень и очень немало. И будет больше. Вся надежда на кого? Надежда вот на молодежь, которая, я надеюсь, поймет всю ложность вот этого прелестного пути, поймет правильный путь православной жизни, христианской жизни, поймет это. И если поймет, сможет остановить многих людей, которые окажутся не на том пути. Дай Бог, чтобы это случилось. Ну вот, это некоторые вещи, которые можно отметить. На самом деле, эта тема очень большая. Тут же можно привести очень много иллюстраций. Но самое главное, друзья, вы не забудьте, мы об этих вещах говорим не с тем, чтобы поругать католическую церковь. Что нам проку? И что ей от этого? Мы говорим совсем с другой целью. Не дай Бог, чтоб мы не оказались такими же. А к этому оснований уже очень много. Литература в магазинах, это, простите меня, просто пакостно, не только какой-нибудь. Литература, в конце концов, пустой. Литература, которая только и есть. Видение, созерцание, чудеса, мироточение, предсказания. Все живем только этим. Одним только не живем. Душою своею. Все наружу вылезли. Точно так, как мирские люди. Точно. Душой только мы не занимаемся. Не знаем, как молиться. Не знаем, как относиться к так называемым добрым делам. Вообще ничего не знаем. А все только видение, святыни и так далее. И вот ходят, бродят, путешествуют, смотрят. Называют это паломничеством. Некоторые просто уже в бродях превратились в настоящих. Все ходят по монастырям. Только и ходят. Спрашивают, чего вы ищете, бедные? Что вы скитаетесь? Ничего не понимают. Им вот где-то, вот там чудотворные иконы, вот там видение, вот там старец, там прозорливый. И сами не с места. Такая беда. Повторяю еще раз, друзья мои, это все точно то, что ровно 1000 лет назад было на Западе. Слышите? И если мы все вместе, вот кто это понимает, не попытаемся противостоять этому, то будет беда. Беда какая? Католическая церковь, знаете, как называется? Католическая. Кафолическая. Вы же понимаете? Кафолическая. Наша церковь будет называться православная. Православная. Только мы будем устраивать рок-концерты, водить козу-дерезу, петь под гармонь, видеть видение, да, искать чудотворений и превратимся в сумасшедших людей. И будет действительно позор перед всем миром. Ну хорошо, извините, что я так резко высказываюсь, друзья мои, но иногда надо назвать вещи все-таки своими именами. Опасность слишком велика, чтобы мы могли быть теплохладными перед лицом такой ситуации. Так, я понимаю, что это послание мне, да? Да? Осипову? Ну, и чтобы я ему передал, да? Ну, хорошо, попробую сейчас я посмотреть, запомнить это и передать ему. Как вы относитесь к личности сирийского монаха Самсона Сиверса? Не называя имен, скажу вам, что у нас один из преподавателей сейчас занялся специальным исследованием. В общем, погрузился в архивы и нашел там ужасные вещи. Оказывается, он совсем не Сиверс, совсем не граф Сиверс. Там такие парадоксы, что это просто диву даешься. В общем, там много, первые фальсификации, от него исходящие фальсификации. Во-вторых, там скрываются некоторые, в общем, нравственные тяжелые преступления, которые имели место. В общем, он, наверное, что он, может быть, это издаст. Это архивно, это его там, все, что это документы, а не что-нибудь. Потому что мы сейчас ведь знаете, как мы живем. Что угодно, вот говори официальной церковной власти, а там какой-нибудь скажет, не верьте, и все. И все уже верят тому, кто сказал вот из-за угла, шипачком и так далее. Здесь проводится трезвое исследование. Человек вполне, совершенно трезвый. У него нет никаких предубеждений в ту или в другую сторону. В общем, эта личность оказывается, ну, если уж конечный, так сказать, результат сказать, то, конечно, ни в коем случае это не наставник, не руководитель и не тот, на кого мы можем ориентироваться в своей жизни. Вот так беда. Ну что делать? Прям не знаю, что делать. А мне говорили другое. Правда, в его книжках тоже есть там целый ряд таких вещей, что, конечно, можно поверить в этот вывод. Так. Не может ли слишком тесное сотрудничество с государством, с отдельными политиками привести церковь к обмерщению? В общем, не лучше ли для церкви не вмешиваться в политику? Но дело вот в чем, друзья мои. Что мы разумеем под церковью? Под церковью. Кто вмешивается в политику? Я вам скажу прямо. Не может патриарх или синод не могут не контактировать с государственными деятелями. Просто не могут. Вот все то, что мы имеем, там некоторые такие свободы, послабления и так далее, все это обусловлено чем? Это необходимостью контактов. Те законы, которые издаются, ведь многие из законов, они же относятся прямо к церкви. Поэтому не контактировать не могут. И никакой архиерей не может, и никакой священник на приходе не может не контактировать с местными властями. Потому что есть целый ряд вопросов, которые просто он не может решить без них. Вот в чем дело. Это надо запомнить. Поэтому дело не в том, что не контактировать, а в том, как к этому относиться. Вот это вопрос другой. Вот. Какова степень этой вовлеченности должна быть? Потому что церковь к обмерщению приводит не сами по себе контакты с государством и с политическими деятелями, а приводит что? Наша личная жизнь. К чему я сам стремлюсь? Я могу стремиться к тому, чтобы быть хорошим у властей. Просто я лично, вот я хочу с властями быть Вась-Вась. Вовсе не потому, что там церковь или прочее. Это для меня уже вторичное. Сам я хочу сидеть там с ним, по телевидению, чтобы меня показывали, или что-нибудь такое. То есть могут быть личные просто такие позывы. Вот это беда. Так вот, обмерщение, оно обусловлено чем? Характером моей духовной жизни. А без контакта, увы, никуда не денешься. Но правильная духовная жизнь, она дает возможность человеку видеть и удерживать себя от ненужных контактов и помогать в тех, которые действительно необходимы для нормальной жизнедеятельности церковной. Не является ли время гонений более благоприятным для церкви, чем сотрудничество с властью? Ну, Иоанн Златоуст говорил, что худшее из гонений – это отсутствие гонений для церкви. Худшее из гонений. К сожалению, да. Это не только мы. Это кто угодно. Дайте вы нам побольше, кому угодно. Дайте побольше свободы, и мы начинаем разваливаться. Разваливаться. Посмотрите, ребенок, говорят, без отцовщины. Смотрите, мама ничего не может, мягкий, ах, сыночек мой, что-нибудь. И смотрим, он делает все, что угодно. Почему? Нет ремня, нет крепкого слова. Вообще нет, так сказать, того, что очень хорошо сказано, как у апостола, удерживающего нет. Мы, к сожалению, не можем часто пользоваться своей свободой. Просто не можем. Мы начинаем разваливаться, мы начинаем переступать даже то, что нам нужно. Дай нам побольше денег, мы начинаем чем заниматься? Хрустальными иконостасами. Я прочитал, в одном храме сделали, восстановили хрустальный иконостас. И вот подумайте, интересно, с церковной точки зрения, что это значит? Зачем это и для чего это? Я понимаю мирских людей, да богатому человеку, которому некуда делать деньги. То он приходит, слушайте, знаете что, я, пожалуй, построю порт в Филиппинах. В Филиппинах, ну да, там, кажется, больше будет доход, чем здесь. Миллиарды у людей. Он просто не знает, куда девать. Ну, ему игрушечку надо сделать. Давайте хрустальный, сделаем иконостас. Как должен реагировать на это? Голубчик, неужели нет средств, если ты хочешь помочь церкви? Помочь ей. Для того, чтобы направить это на лучшие нужды. Выпусти ты аву Дорофея и продавай его по 10 рублей за экземпляр. Слышите? 10 рублей. Не 50, не 70, а 10. Чтобы каждый православный верующий мог купить. Издай миллионным тиражом, чтобы вся Россия имела. вот тебе будет честь и хвала. А твой хрустальный иконостас – это позор для церкви. Надо бы объяснить, правда же? Ну что вы? Еще там будет и хрустальная утварь. Я не буду называть, где это и что это. Не хочу. Обидится человек высокий, запустит меня митрой, достанется на орехи. Да, вот так. Ну зачем это? Так что, видите ли, какие дела? Что мы, к сожалению, не можем, обращаем внимание совсем не туда. Митрополит Филарет, святитель Филарет Дроздов, с недоумением писал, зачем же ставит храмы там, где они совсем не нужны, где уже достаточно храмов. Он с недоумением пишет. Как строили храмы, знаете, часто? Ах, он построил колокольню 50 метров, я поставлю 60 метров. Замечательно. Он поставил на 2000 храм, я поставлю на 5000 храм. Прекрасно. Ай-яй-яй. Где тут церковь, скажите? Где тут Бог? Самое жалкое тщеславие и больше ничего. Не дай Бог нам заразиться этими вещами. Золотыми куполами, огромными колоколами. Люди часто зарплаты не получают. Есть нечего. А мы золотом покрываем. Даже совестно это делать. Строить там и то, что не нужно. Наша цель одна. Одна цель, чтобы люди имели возможность молиться, имели возможность получить знания о христианстве, имели возможность посещать богослужения. Для этого церкви наши должны быть скромными, чистыми, скромными. Когда же начинается роскошь, то знайте, это отступление от церкви. Роскошь и церковь несоединимы между собой. Это нам показал сам Христос. Он бы мог родиться кем угодно. Царем вселенной. А он родился почти нищим. И всю жизнь был таковым. Вот, поэтому я затрудняюсь сказать, это не нам судить, что время гонений более благоприятно или менее благоприятно, потому что нам сейчас легко рассуждать, пока мы находимся в тепле, в светле, сыто и так далее. А когда бы нас вот тут рядом, знаете, есть здание там, туда бы отвели бы в подвальчик, да, и запустили бы иголочки под ноготки бы, тогда, может быть, мы бы более объективно бы судили о том, что более благоприятно. Да будет это в воле Божией. Мы должны в любое время делать свое дело. Поступать так, о чем сказал апостол Павел. Могу жить в скудости, могу жить и в изобилии. И скажу вам, жить в изобилии, увы, труднее, чем даже в скудости. Человек с ума сходить начинает. Очень часто. Немногие могут удержаться, остаться тем же простым человеком, сохранить себя, остаться на том же уровне. Чуть подними человека, и уже к нему не подступись. Повысь его сан, и что с ним происходит? Князь церкви. Что ж такое? Сословие начинается целое. Вот беда-то какая. Если бы христианство было бы немножко у нас побольше, то, наверное, отношение было бы лучше. Человек тот, кто не теряет своей человечности, независимо от того, на какой пень его не поставят, повыше или пониже. Сегодня исполняется сколько-то лет, по-моему, 50, со дня смерти Сталина. В связи с этим, как вы оцените его роль в истории страны и Русской Православной Церкви? Ой, столько споров об этом идет. Я не буду сейчас много рассуждать. Я оцениваю отрицательно. Я знаю, что за это меня посыпется очень много, от моих друзей даже, шишек и камней. Отрицательно. Те зверства, которые имели место, и когда оправдывают и говорят, что он ничего не мог сделать, я не могу принять. Даже война кончилась, победили. И эти бедные солдаты-офицеры, которые из плена возвращались, шли куда? богатства. От него очень многое зависело. Я не могу оценить его положительно. Эта личность, с моей точки зрения, ужасная. Вот так. Но извините, я знаю, что очень многие смотрят не так. Ну, уже меня спрашивают, я и говорю. Ну, кто-то должен же ошибаться, правда же? Вот я один из них. Каково происхождение движения за канонизацию царя Иоанна Грозного и Распутина? Существует ли в связи с этим угроза раскола? Я полагаю, что все вот эти движения за новые, не за все новые канонизации, а за многие канонизации, причем именно те канонизации, которые касаются личностей самых спорных, не бесспорных как раз, никому не приходит в голову поднять вопрос о канонизации, например, валаамского старца схиигумена Иоанна. Тот, кто читал его письма, сразу скажет, да, это святой человек, конечно. Никому в голову не приходит даже, чтобы поднять вопрос о его канонизации. Почему? Если вы направите просьбу о канонизации схиигумена Иоанна, то он скажет, а где его чудеса? Где его чудеса? И ваши, так сказать, вопли о том, что чудеса ведь это же не обязательно, и так далее, это ничего не даст. Ну, одним словом, вы посмотрите, нам выдвигают канонизацию самых сложных фигур. Того же Иоанна Грозного, того же Распутина. Кстати, о Распутине можете почитать. Очень интересное было интервью, вот забыл в какой газете, этой Миллер, который написал в свое время о царской семье. Вот. Очень интересное у нее интервью. И она, например, прямо считает, что вот это вот движение за канонизацию Распутина своим источником имеет политические силы, задача которых расколоть уже не только наше общество гражданское, но и наше общество церковное. Тоже скажу вам прямо уже откровенно, что вот когда был процесс по канонизации Николая II, и я выступил против, то некоторые из моих друзей прекратили полное со мной общение. Прекратили. Просто полностью. Вы видите как? Мы же русские не можем. Не хватает вот ума, что ну ладно, ты не согласен. Ну ладно, я и так считаю, ты так. И остались. Кстати, вот с другим мы остались полными, так сказать, друзьями, как и были. А некоторые нет, все. Они прекрасно на Западе это понимают. Понимают нашу психологию. Что мы из-за этого можем расколоться полностью. И подсовывают нам. Пожалуйста, Распутина. Ну, попробуем теперь. Вот расколемся. Что он, святой, пророк, мученик и так далее. Или по имени и житие его. Вот и все. Все, повздорили уже враги навеки. То, что и требуется. Ну что, жаждут раскола церкви. Жаждут. Поэтому берут не каких-нибудь лиц. Посмотрите, сколько у нас. Более 1000 канонизировано. Других. Скажите, были какие-нибудь споры? Знает какой-нибудь народ? Ничего. А здесь выдвигают таких фигур, о которых действительно будет спор, где будет настроение, будут разногласия. И о чем они жаждут и на что надеются? Раскол русской церкви. Вот это тогда будет мечта. Так что я считаю, что одной из самых действенных причин вот этих явлений являются причины политические. Политические, а не церковные, исходящие вовсе не из недр народ. Народ бы и не знал бы ничего об этом. Да и потом, ну какая разница? Один больше святой, другой меньше. Ну какая разница? Правда же? Ну кто там знает преподобную Симплетикию? Кто ей заказывает молебны? Никто не знает. Что страшно? Ну ничего страшного. Она святая, ну и слава Богу. Если кто-то не святой, ну что ж, Господи помилуй. А нет, тут ставит тех, из-за которых раздоры будут. Вот в чем дело. Вот что важно. И это выдвигается на первый план. Я вот так рассматриваю эти вещи. Неужели вы действительно так критично относитесь к недавно проведенному в Питере рок-концерту? Рок к небу. О, замечательно. Рок даже к небу, оказывается. Я не знал. Слушайте, вот это прекрасно. Ведь это же миссионерство. И это не значит, что нам нужно выходить из церкви. Нет, там написано, что наконец мы выходим из храма. Это было там написано, не я. Кроме того, наши рокеры, участвовавшие в этом концерте, я думаю, сильно отличаются от тех, с кем вы их сравниваете в Америке. Это я согласен, что многие рокеры действительно сейчас они другие. Я знаю, что некоторые даже прислуживают в храмах. Это верно. Но я полагаю, что если они таковы, они бы должны показать пример. И они бы должны со всей силой и знанием сказать, что такое рок, и выступить против него. Нельзя же брать эту маленькую узкую область совсем маленькую, которая может быть посветлее, чем все, и на основании ее характеризовать все. Вы знаете, чем отличается приманка, наживка от пищи? Прекрасно мы знаем. Очень хороший, очень вкусненький червячок. Так и здесь то же самое. Если они действительно церковные люди, если действительно они что-то хотят, они бы должны предупредить молодежь. Вот мы были там, мы знаем, и мы вам говорим, что это такое. Вот что нужно было бы сделать. Таким путем, слушайте, если мы пойдем, это будет беда. Если женщина целомудренная пойдет, извините, в такой-то дом, и там начнет участвовать с ними, это, я думаю, далеко это дело зайдет. Нельзя же так это быть. Поэтому я считаю, что это реклама своего рода. Реклама. Это попытка прорыва в церковное сознание. Тем, чтобы наша молодежь поняла, что это ничего особенного. Это даже хорошо. Давайте. Давайте, друзья. Потом будем организовывать при приходах. А там, может быть, и дальше даже. Нельзя же эти вещи. Нельзя так относиться к этим вещам. Вот. Поэтому я считаю, что эти рог к небу — это большая ошибка. Очень большая. А если они хотят, они должны, эти музыканты, сказать о том, что такое рок. Они должны сказать, предупредить. Я не знаю, они выступали это или нет. Вот с этим я не знаком. А не организовывать концерт рок-музыки. Но, друзья мои, как всегда, могут быть разные точки зрения. Я же ничего не понимаю в этом. Чем католические святые отличаются от католических блаженных? Ну, дело в том, что в католической церкви существуют различные ступени, как я вам сказал. Ступени. Первая ступень – беатификация. То есть, когда причислен, вот этот папа умрет, сейчас, первая будет ступень, его беатифицируют. То есть, его причислят к лику блаженных. Потом, через некоторое время, его причислят к лику святых. А потом, может, пройдет время, его сделают и учителем церкви. Так, это просто первая ступень. У нас, так сказать, нет этого. Такая же ступенчатость существует, например, в конфуцианстве. Это один к одному. Там вот сейчас Конфуций уже достиг титула императора. Уже посмертно. Он постепенно продвигался в чинах. У нас чинов нет. У нас только отличаются люди в зависимости от их земного служения. Праведный, если он мирянин, преподобный, если он монах, святитель, если он епископ, блаженный, если он юродивый. У нас только этим. А у католичества там все по полочкам. И рост, посмертный рост есть. Как отображается на духовной жизни человека догмат католической церкви об исхождении Святого Духа и от Сына, Филиопа? Ну, вы знаете, вот я совершенно не согласен с парижской школой в том смысле, и вот с Лосевой в частности, которые утверждают, что Филиопа явилась источником всех, если хотите, прочих ересей католической церкви. Ничего подобного. Я с этим совершенно не согласен. Источником является нарушение принципов духовной жизни. Это нарушение, естественно, приводит затем и к вероучительным нарушениям. Филиопа же явилась свидетельством ничего иного, как того, что римская церковь возмнила себя, что она может одна, вопреки всему вселенскому голосу, утверждать догматы и отменять их. Это был протест. Это было протестантство, лучше сказать, вот так. Хомяков так и говорит, что Рим – это первый протестант в этом смысле. Это действительно протестант. Вот это да. Это было свидетельством гордыни, если хотите, римской церкви. Поэтому я лично, это надо не меня спрашивать, а тех, кто считает, что Филиопа явилась действительно причиной множества этих других ересей.